программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, кандидатом исторических наук, писателем, биографом императора Николая II Петром Валентиновичем Мультатулиным. Еще раз спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо.
И мы как бы поговорили достаточно подробно, хотя эта тема неохватная абсолютно, о революции, о преемственности политики Романовых. И вы очень хорошо показали, что это, по сути дела, так говоря спортивным языком, была эстафета на самом деле. И даже таких царей, которых противопоставляли по духу реформы, да, как Александр II и Александр III, тем не менее, очень много и значительная часть направлений внешней и внутренней политики, в основном даже, была унаследована, конечно, Александром III. При всем их различии очень индивидуальном,
ну,
при том, что он убрал, конечно, министров многих, Лорис Меликова, который был главным реформатором Александра II, он все-таки был смещенным в итоге. Но тем не менее. И вот, говоря об этой преемственности, мы вот все так серьезно изучаем по архивам и сопоставления, параллели, попытка вжиться в то время. Не только понять логику такого, вот одно вытекает из другого, но и дух, характер времени. Без этого и непонятно ничего. Вся эта последовательность не является живой и не является убедительной. К сожалению, у нас появилась и другая история. Наши 90-е славные, в кавычках, годы породили феномен, который часто очень обсуждается. Вот у нас есть такой вопрос от слушателя, я его озвучу. Как вы относитесь к работам Фоменко и Носовского, которые предлагают альтернативный вариант истории мира и России? По-моему, у них слишком много доказательств, в том числе из артефактов, от которых никак нельзя отмахнуться. Хотя многие их не воспринимают, это для профессиональных историков вполне объяснимо. Они на свою поляну чужих не пускают, чтобы хлеб не отнимали. Вот это я озвучил, то приветственное обращение к альтернативной истории, которую отразил наш слушатель. И таких мнений есть. Я не скажу, что их большинство, но они есть, они подпитывают, собственно, создают, как раньше говорили большевики, социальную базу для новой, в кавычках, альтернативной истории. Я, честно говоря, не ожидал такого вопроса, но его озвучил, потому что мне казалось, что это уже преодолено. Но оказывается, не совсем.
Понимаете, я тут всегда люблю так-так отвечать. Представьте себе, идет хирургическая операция, стоят врачи, доктора наук, да или просто врачи. Там нужно сделать сейчас операцию. Там вдруг появляется дядя Вася, слесарь, с пилой, и говорит: мужики, вот отойдите, я тут ногу отпилю, вот сам все сделаю. Что будет с дядей Васей? Дядя Вася вылетит, ну, мягко говоря, условно, с 4-го этажа, потому что ему скажут, что ты сначала закончи хотя бы медицинское училище, а потом приходи тут в практику. А вот историей, считается, вправе заниматься все. Ну, что история? Можно ей не заниматься.
Можно выдумать историю об истории.
Вот этот Фоменко и Носовский. Они же не историки. Они математики. Может быть, как математики, там, астрономы, они на своем месте. Но зачем вы начинаете выдумывать какую-то, извините за выражение, чушь, которую они выдумали? Вы знаете, я думаю, что сейчас уже давно не они рулят этой теорией, а те, для кого эта теория позволяет еще больше всем нам, народу, запудрить мозги.
И то есть, речь идет о фальсификации.
Фальсификация истории. Потом некоторые вещи носят у них просто богохульственный характер, да, что Господь жил не в Иудее, а в Италии. Это значит, опровергается Евангелие. Просто посмеяться, конечно, можно было бы там, что Батый и Батя от одного корня, значит, Батый был казаком там, значит, и прочий бредюшник. Почему, значит, нету стрел на Куликовской битве? Это самые безобидные вещи. Да, там. А почему историки не отвечают? Ну, потому что, вы знаете, даже 20 раз историки говорили на эту тему, но Носовский и Фоменко – это вопрос не спора исторических концепций, это спор с сектой. А сколько вы не будете секте доказывать, что она не права, и сектанты не правы, они все равно будут твердить. Это как большевизм нынешний. Сколько вы бы ни говорили о преступлениях большевизма, о том, что творилось, они вам будут все равно говорить, что вы пособники империализма, все делали правильно. Так же и Фоменко и Носовский. Сколько вы не будете говорить и объяснять людям, ну, ребят, ну, это бред. И даже если придет историк и будет доказывать, что это вот так, они скажут, да, все равно вот вы на поляну не пускайте. Да и правильно, историей должны заниматься историки. Очень мало людей, которые действительно настолько профессионалы, скажем, они по образованию, там, не знаю, какие-нибудь филологи, но занимались историей, но это единицы. А в большинстве случаев люди не знают, что такое исторический источник, исторический анализ, сравнение источников. Они это все не знают. И потом они не понимают того, что невозможно изучать одну эпоху вообще ничего не зная о другой. И получается так, что они занимаются всеми эпохами. Ну, когда это писал, помните, был такой Бушков, он писал от Чингисхана до Путина. Ну, это забавно, пишет там человек там себе. Он готов писать все, что угодно. Поэтому, еще раз говорю, это спор с сектантским мышлением, а он всегда бесплоден.
А вот конкретный исторический вопрос, связанный с нашим кинематографом. У нас наш отечественный, не только отечественный кинематограф любит исторические темы, хотя, вот, на мой взгляд, это мое личное мнение, в последнее время, к сожалению, эта волна не просто затухает количественно, но и качественно. Исторические фильмы многие такие достаточно поверхностные, но это обидно. Хотя будем надеяться, что все-таки историческая тема будет продолжена, в первую очередь, нашим отечественным кинематографом. И я думаю, что вот только это будет приветствовать, если только это не будет носить кино а-ля Фоменко или а-ля Носовский. Это тоже важно. Да, в фильме не может быть в каком-то, да, какого-то художественного вымысла, а иногда проникновения, да. Но это все должно быть в каких-то рамках приличия хотя бы. Ну, вот речь идет о фильме Карена Шахназарова «Цареубийство». Близкая вам тема царской семьи. Там повествуется о расстреле царской семьи в Екатеринбурге. И вот вопрос такой, слушайте. В главной роли чекиста Юровского был снят именно английский актер. Эту роль сыграл знаменитый Мальком Макдауэлл. Не является ли этот выбор артиста из Англии прямым намеком на то, что, по слухам, англичане сыграли решающую роль в уничтожении царской семьи и Юровский был их агентом? Ну, здесь два вопроса. О роли Англии и уже конкретно о этой зловещей личности под фамилией Юровский.
Знаете, для начала просто хочется сказать, что, конечно, Шахназаров талантливый кинорежиссер, и у него есть совершенно, на мой взгляд, шедевр. Это «Зимний вечер в Гаграх». Блистательный фильм. Но когда люди думают, что они могут взяться за любую тему, то часто выходит то, что у него вышло в «Цареубийце». Поэтому он мог взять китайца на роль Юровского, там, якута, африканца. Это не имеет никакого значения. Сам фильм беспомощен, на мой взгляд. Что касается Юровского и Англии. Понимаете, у нас в последнее время именно Англию как страну представляет как такого, ну, постоянного нашего врага. Это правильно, с одной стороны. Я когда помню, что я читал там резолюция государя Николая II, там книжка была Кази про современный флот. И великий князь Алексей Александрович, который, как известно, адмирал, он тогда был, ведал флот, он пишет с возмущением. Автор считает нашим главным врагом Англию, резолюция государя. Я придерживаюсь этого же мнения, как всякий русский человек. Но, опять-таки, мы должны смотреть, что за Англия. Если мы берем, да, Англия – наш противник, наш соперник, но иногда Англия – наш союзник. В Первой мировой войне, и в войне с Наполеоном, и во Второй мировой войне – это наш союзник. Вынужденный, невынужденный – это другое дело. Но если мы возьмем Англию 16-го года, мы должны понять, что в 16-м году от власти были отстранены английские патриоты. Например, как лорд Китченер при очень таинственных обстоятельствах. И пришли силы, такие как лорд Милнер, Бьюкенен, Ллойд Джордж, которые представляли не столько интересы Англии, сколько интересы вот этого зарождающегося глобалистского сообщества. И для них, если для патриотов была главная победа Англии в Первой мировой войне, а значит, поддержка России, потому что Россия была союзником по этой войне, то для этой группы была самая важная победа их планов, победа их нового мирового порядка, который они ставили совершенно открыто целью своей политической деятельности. И поэтому, когда мы говорим об участии Англии в февральском перевороте, об участии в Англии в судьбе царской семьи, даже мы понимаем, что это не Англия в целом, да, там, и даже не весь правящий класс Англии, а конкретная группа лиц, пришедшая к власти в 1916 году. И они были тесно связаны и с американскими глобалистами, и даже с немцами. И вот что касается Юровского, Юровский был близкий соратник, сподвижник Якова Свердлова. Яков Свердлов имел самые тесные контакты и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки, где его брат Вениамин был банкиром. В Англии были его же тоже родственники и его сподвижники по как банкира Шифа, Куба и так далее. Недаром Свердлов просил заменить ему каторгу, послан за каторгу за 5-7 год, ссылкой в Соединенные Штаты Америки за границу. Поэтому Юровский имел, конечно, контакты и в Англии, и в Штатах. Вот мне в свое время я видел, правда, скажут, что это не относится к Якову Юровскому, но, может быть, это и относится к Яковлеву Юровскому. Это сообщение охранного отделения о том, что в Соединенных Штатах Америки, оперативная информация, естественно, появился анархист Григорий Юровский, который эмигрировал в Америку в 1905 году, а это официально в одной из анкет была установка выезда за границу Юровского, который возвращается в Россию для совершения покушения на высочайшую особу. Вот такой текст. Но если мы с вами посмотрим, что сколько раз эти же Юровские... Например, у Уншлихта, казалось бы, никакого отношения вообще не имеет. Но его псевдоним, которым он очень долго пользовался, был Юровский. Потом сам Яков Юровский часто подписывался, например, Яков Юровских, такая сибирская форма. И с ним очень много загадок. Поэтому, безусловно, эти люди, и Свердлов, и Юровский, они были связаны с западными определенными кругами. Это совершенно однозначно. Поэтому его мог играть, конечно, английский актер, правда, похожие на него примерно так же, как балерина на слона. Но, как говорится, в этом фильме это было неважно.
Спасибо, спасибо. Петр Валентинович, вот давайте сейчас все-таки немножко от этой эпохи отойдем, близкой к нам, да, по времени, и спустимся, да, как бы в другое время по шкале исторической. И поговорим о царствовании Александра I. Почему? Потому что я знаю, что вы сейчас разрабатываете эту тему Александра I. Тема, кстати, тоже во многом обросла мифологемами самыми разными. Вот я прям сразу хочу задать, как говорится, в лоб вопрос. Насколько подтверждается исторический факт о том, что Александр I был виноват и чуть ли не был организатором убийства своего отца, императора Павла I?
Вообще, хочу начать с того, что вообще император Александр I, наверное, один из самых тоже оболганных русских государей. Ложь и клевета, которая распространялась в отношении него, она немножко другая, чем которая распространялась в сторону государя императора Николая II. Помните, как мы со школьной скамьи, у нас было «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, случайно пригретый славой, над нами царствовал тогда». И гвоздем добивалась Пушкин, значит, Пушкин. Дело в том, что, во-первых, тут все вранье, значит, не слабый, не лукавый, только в плешивый подходит. Это первое. А второе – это не Пушкин. Еще крупнейший пушкиновед Лотман, Юрий Михайлович Лотман, написал о том, что это фальшивка, 10 глава Евгения Онегина. Не писал Пушкин этого об Александре I. Но вот этот миф о слабом и лукавом, об императоре, который победил величайший, глобальной, Первой мировой войне по существу, одного из самых страшных и опасных врагов человечества, Наполеона и его режим, он подвергался постоянному этому шельмованию и подвергается. Слава богу, что Владимир Владимирович Путин, как известно, по его инициативе открыл памятник императору Александру I. Изумительный памятник, правда, на мой взгляд, стоящий не там, его нужно было поставить на место Карла Маркса, на мой взгляд. Ну, правда, просто архитектурно. Это огромный был шаг. И, кстати, очень вызван со стороны некоторых деятелей с непониманием и враждебностью, как раз как в качестве демагогии выдвигался то, что он же убил своего отца. Не убивал он своего отца. Вообще-то была очень сложная ситуация. Была ситуация в том, что Павлу Петровичу, который при всем моей любви к нему и уважению, но который был человек, ну, просто, можно сказать, он был нервно больным. Он был человеком с очень такой подвижной нервной системой. Ну, и можно понять, он в течение всего своего времени жил под топором того, что от него отберут престол. Отец его вообще не помнил, он не помнил своего отца. Мать его не любила и постоянно пыталась его, значит, отстранить от наследования короны. Его постоянно унижали. А хотя человек по себе, он был умный очень. Благородный, но он был такой, и ему...
Благочестивый, кстати.
Благочестивый, да, который сумел оторваться от масонства. Это говорит о его фигуре очень многое. Ведь он был окружен плотным кольцом масонов, которые хотели воспитать его в своем духе. Но он, очень интересуясь вот их учением, все, он остался православным человеком и отверг это. Так вот, ему заговорщики... Кстати, большая тайна вообще, почему был убит Павел I. Ведь его, вы знаете, первый раз его пытались убить, ему, по-моему, было 7 или 8 лет. Его так отравили, что у него сохранились вот эти нервные... То, что часто считали за приступы гнева, это были нервные у него как бы припадки. Он вступил на престол в 1796 году, а уже в 1797 году Алексей Ермолов и Каховский, дядя, хотят его убить в Смоленске. Уже заговор по его убийству. Поэтому убийство 11 марта 1801 года – это одно из покушений, увенчавшихся успехом. Так вот, Палин, один из главных действующих игроков этого заговора, он постоянно внушал Павлу, что Александр и Константин готовят его свержение. А Александру и Константину он постоянно говорил, что ваш отец безумен, он хочет вас отправить и вас, и матушку Петропавловскую крепость. И накручивая Павла, когда тот встречал, он говорил: я вот подождите, вот вы все у меня получите, будете сидеть все в камере. И периодически он там даже издавал. А те, когда были в таком состоянии, значит, находились, они ждали, что их арестуют постоянно, и тоже боялись. Но, как говорят тот же Палин, сколько раз бы он не предлагал Александру переворот государственный, Александр отказывался. Ведь это не первый раз, когда ему предлагали отстранить отца. Первый предлагала ее бабушка, Екатерина II, чтобы он наследовал престол не Павел I, а Александр. И он категорически отказался это делать. И вот в этой ситуации единственное, на что мог пойти, до сих пор мы не знаем вообще, пошел ли он на что-то, потому что он был, конечно, не причастен ни словом, ни делом. Может быть, они говорили о регентстве в связи с его болезнью Павла I, но, опять-таки, это только наше предположение.
Но не о перевороте, не об убийстве.
Нет, не об убийстве. Если это было вообще. Потому что есть мнение исследователей, что вообще-то они готовили убийство всей царской семьи. Что это вообще-то первые декабристы, так можно говорить. Но просто у них не получилось это.
Спасибо. Вот говоря о фигуре Александра I, конечно, нельзя обойти тему истории старца Федора Кузьмича, который появился в Сибири, говорил на европейских языках, внешне очень походил на Александра I. За эту версию говорит и очень непонятные следствия, которые были проведены в Таганроге, а потом в Петербурге. Они создавали противоречивую картину. Вот вы, как историк, наверняка не могли обойти эту тему. Но само по себе, ведь Александр I, и это говорит за версию о его уходе, был очень мистически, как это принято тогда называть было, на самом деле так благочестиво настроен, что как бы рвался из мирской жизни, тяготился даже царским венцом. На эту тему, пожалуйста.
Для меня нет никаких сомнений в том, что император Александр I и старец Федор Кузьмич – это одно и то же лицо. Кстати говоря, данным я не одинок, достаточно не буду революционных приводить. Приведу пример только академика Сахарова, покойного историка нашего, академика, который в своей монографии «Александр I» прямо пишет о том, что не сомневается в его уходе. Дело в том, что Александр Павлович еще до вступления на престол, в 18 лет, он писал Лагарфу, писал Аракчееву, что при первой же возможности он уйдет, он не хочет царствовать. Он писал Лагарфу, что моя мечта – это иметь небольшую ферму рядом с вашей, и то же самое хочет моя жена. А когда он уже вступил на престол, он неоднократно говорил и Кочубею, и своему другу, что при первой возможности я только вот сейчас вот проведу эту, и я уйду. Потом была схватка с Наполеоном, где тут вопрос стоял о жизни и смерти не только России, а вообще человеческого уклада, того, который существовал. И, конечно, там он был уже не до уходов и не до приходов, но заметим, что Александр, его эта война полностью сформировала как христианина. Потому что, во-первых, он увидел свой народ, как он пишет: «О, мои бородачи, вы не знаете их, я с ними был бок о бок». Потому что ведь весь заграничный поход, который он проделал во главе армии. И Лейпцигское сражение было решено в пользу союзников только потому, что Александр I не дрогнул, и когда солдаты Наполеона были в 800 метрах от его штаба, где он находился, а под битвой под Шарпенаус, он лично командовал атакой русской кавалерии на французское каре. И когда это каре сдалось, то генерал французский, взятый в плен, он обращался к Александру I как к генералу. Когда адъютант Александр говорит: перед вами император, он сказал: ну, рассказывайте, будет император.
Да, это для того времени. И Наполеон никогда не ходил в атаке впереди своих войск.
Кстати, вы знаете, вот можно здесь один просто пример приведу. Вот как у нас просто создается мифология. Вот со стороны всячески превеличайшего нашего государя Александра Павловича. Вот этот властитель слабый, лукавый, все это. А другое, мы все время читаем, например, о том, как Наполеон со знаменем бросился на мост под Арколем и выиграл сражение. Это же полное вранье. Ни с каким флагом он не бросался. Это сражение под Арколем длилось 3 дня. Первый день, который когда произошел, его солдаты, которые убегали, он действительно взял знамя, но его никто не пустил туда с этим знаменем. И солдаты, которые бежали оттуда, они сбили его, он упал в болото, которое было там. Его вытащили, пытались вытащить из этого болота, провалился вместе его там, его брат Люсьен провалился вместе с лошадью. Его еле выволокли из болота и уволокли, значит, от поля боя. Нельзя же было изображать генерала Бонапарта, который вытаскивает из болота. И там появляется художник Антуан Гро, который пишет этот знаменитый портрет с развивающимися волосами и знаменем.
Вот видите, как относится к своей истории.
И эту ложь мы до сих пор читаем. И после победы над Наполеоном у него появляется полное желание, и он об этом говорит неоднократно. Он же и Николаю Павловичу об этом сказал. Ты будешь царствовать после меня, сам я уйду в монастырь. Он об этом говорит. Другое дело, почему я убежден, что он так ушел внезапно, потому что он прекрасно знал о готовящемся огромном военном заговоре, то, что потом мы называем декабристов, только он был гораздо обширнее, чем мы представляем. И вот своим уходом он спутал им все карты, потому что они должны были начать свой мятеж с убийства Александра I, а здесь им пришлось импровизировать, и они отделались только одним выступлением в Петербурге, там на юге немножко, которое благодаря мужеству Николая Павловича было сломлено.
У нас осталось 2 минуты, не больше. 2 слова, хотя это очень трудно, о внешней политике. Вот Александр I ведь заложил основы системы такой коллективной безопасности. Она просуществовала достаточно долго.
Полвека.
Полвека. Вот 2 слова о его внешнеполитической деятельности.
Ну, Александр I, он впервые поставил христианство и коллективную безопасность на христианской основе в основу будущего мироустройства. Потому что что такое Священный Союз? Это союз государств на основе Евангелия. То есть, борьба с недопущением любой войны и борьба, помощь друг другу в борьбе с революцией. И эта система продолжилась вплоть до Крымской войны. И она была нарушена Западом, опять-таки, против России. Потому что они еще не успели подписать этот священный договор с членом Союза, они уже пытались против нас организовать поход, но Наполеон в то время сорвался с Эльбы, и им пришлось объединяться. Поэтому в этом плане он был величайший государь, опять-таки. И его продолжил эту линию император Николай II, Гаагская конференция 1899 года. Конечно, там были другие условия, там уже трудно было говорить о христианском объединении там, с Французской республикой или там, с Соединенными Штатами Америки, но, тем не менее, линия на разоружение, линия на миротворчество.
Ограничение таких бесчеловечных
вооружений. Оно было, конечно, это было продолжением. И, кстати говоря, Николай II никогда это не скрывал, продолжением политики Александра I.
Ну, говорят, кстати, о слабости почему-то государя, а он преодолел сопротивление Англии, которая была могущественной морской державой, не хотела идти на такие вещи. И напомните мне про американского президента, который, выступая, по-моему, в Лиге наций, да, назвал...
Да, это уже после, в 20-е годы.
Что Николай II, он сказал, родоначальника, вот подхода...
Портрет до сих пор там.
Да, да, да.
Даже
да.
Сейчас в нынешней Гааге там висит портрет Николая II.
Да, как родоначальника...
Основателя системы, Гаагского...
Да, Гаагского процесса и коллективной безопасности. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Хочу напомнить, гость нашей программы, кандидат исторических наук, писатель, биограф императора Николая II, Петр Валентинович Мутатули. Спасибо большое за интересную беседу. Успехов вам
творчески. Вам спасибо большое. Всегда рад.
Новых открытий.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.